Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 13 лютага. Ці сапраўды Кіеў праводзіў кастынг беларускіх палітыкаў?
Нам неабходимо решать те вопросы и проблемы, которые возникают сегодня на фоне обстрелов Украины и на фоне того, что каждый взлет самолета в Беларуси – это воздушная тревога здесь, в Киеве.
Гульні прапаганды. Крымінальніка з ПВК Вагнер спярша забілі кувалдай, а пасля ўваскрасілі.
Сегодня я находился на улице города Днепра, где получил удар по голове и потерял сознание. Очнулся в этом помещении, где мне сказали, что меня будут судить.
Іх норавы, мафіёзі ў піцэрыі, костюм ад паўстання машын і адзін вялікі цуд.
Штучны інтэлект будзе блытацца і не зможа ідэнтыфікаваць вас як чалавека.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У публічную прастору трапіла інфармацыя пра таемную сустрэчу прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў у Румыніі. Яна прайшла ў снежні 2022 года, і ў яе былі арганізатары з Украіны.
Гэта, дарэчы, тая самая сустрэча, на якую не змагла паляцець Вольга Карач. Тады казалі, што яе пашпарт быццам бы анулявалі, каб такім чынам абмежаваць мабільнасць і стварыць, хаця і дробныя, і вырашальныя, але праблемы.
А таемнасць палягала не ў тым, што сустрэча праходзіла паводле правіл не для распаўсюду, а ў тым, што гэта была гульня, сімуляцыя, мэтай якой было вызначыць, як тыя ці іншыя палітыкі альбо палітычныя сілы павядуць сябе ў пэўных сітуацыях.
Гучыць дзіўнавата, праўда, што насамрэч адбывалася ў Румыніі, якія мэты і кім пераследаваліся.
Да якіх вынікаў па заканчэнні прыйшлі ўдзельнікі сустрэчы, прычым тут стаўленне Кіева да Ціханоўскай і візіт пазняка ў Бахмут. Ці ёсць ва ўкраінскіх уладаў пазіцыя па беларускім пытанні? І як паразумецца беларускаму і ўкраінскаму народам?
На гэтыя ды іншыя пытанні рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае намеснік дырэктара міжнароднага цэнтра супрацьдзеяння расійскай агрэсіі, украінскі паліттэхнолаг Дмітрый Грамакоў.
Добры дзень, спадар Дмітрый.
Доброго дня.
Мы дамовіліся са спадаром Дмітрыем, што будзем так, я па-беларуску, ён па-расійску, каб больш людзей атрымалі і дайшла інфармацыя. Правільна ўсё тлумачу?
Абсалютна. Нам неабходимо решать те вопросы и проблемы, которые возникают сегодня на фоне обстрелов Украины и на фоне того, что каждый взлет самолета в Беларуси – это воздушная тревога здесь, в Киеве. Понятно, что от этого страдают отношения не только между двумя государствами, но и между двумя народами. И вопрос заключается в том, как нам в этих условиях сохранить наши отношения для того, чтобы они могли развиваться в будущем. И, скажем так, исходя из того, что мы никуда не денемся с этой планеты уже и вынуждены жить рядом, к сожалению, мы не выбираем, да, это место, то нам необходимо иметь какое-то общее видение общего будущего в этом регионе для того, чтобы жить мирно и спокойно.
Чаму был абраны таемный формат? Ну, таемный маецца на увазе Chatham House. Вот, и калі вы кажете про протяг таких сустрэчаў, будзе працягвацца такі фармат, ці ўжо будзе ўсё адкрыта?
Нет, он будет также Chatham House, потому что, во-первых, это не игра для публики, да, то есть это игра для людей, которые профессионально занимаются своей деятельностью, которые могут из нее подчерпнуть что-то для себя, которые могут открыть для себя какие-то инсайды. Поэтому превращать это в телевизионное шоу за стеклом у нас как бы нет ни желания, ни намерения.
Калі рыхтавалі гэтую сустрэчу, тут два моманта цікава. Усё ж такі, якім чынам выбіралі, каго запрашаць, а каго не запрашаць на гэтую сустрэчу? Які фактар быў галоўным, калі кандыдатуру праглядалі?
Ну, главным фактарам это был только один. человек должен был представлять какую-либо политическую группу, которая является публично зафиксированной в белорусской, скажем так, политсреде. Да? Поэтому мы приглашали практически представителей всех, и, собственно говоря, приглашал их я под свое собственное имя и под свое знание. И кого-то предлагали они как участников для того, чтобы им было комфортно, и они могли это репрезентовать, свою группу, и как бы в дальнейшем, может быть, исходя из того, что они подчерпнут в ходе этого мероприятия, они могли реализовывать в рамках своей деятельности. По большому счету, основная масса, я так вижу, оно так и происходит, так и делает. Поэтому эта игра — это как бы не самостоятельная история, а всего лишь инструмент для того, чтобы помочь белорусской оппозиции, белорусам, во-первых, разобраться в себе, а во-вторых, постараться найти наше то общее в будущем, что позволит нам выстраивать какие-то здоровые отношения между двумя народами, между двумя странами.
Как вы оцениваете ситуацию, ваша оценка у белорусской оппозиции? Вот как вам бачится то, что у нее отбывается сегодня?
На мой взгляд, в ней происходит поиск смысла своего существования и смысла своей деятельности в отрыве от своей родины, от своей земли, своего народа. То есть проблема всей конспирологии, которая возникает вокруг этого события, она завязана ровно на том, что политическая деятельность оппозиции в изгнании, которая находится, да, правительство в изгнании, она превращается в такой постоянный поток конспирологии, потому что нет объекта, на который они могут влиять, и в итоге это все превращается в такую игру между собой за какое-то влияние, за какое-то присутствие в медиа-среде, да, и в эфире, и за какие-то вещи, которые с точки зрения реальной политики, можно сказать, не есть главенствующими или значимыми. И задача как бы нас и нашего проекта — вернуть это значение и смысл в деятельность белорусской оппозиции. Если у нас получится, я думаю, что мы сделаем достаточно успешный проект.
Я правильно разумею, что Украина увогуле ничего не разумела, что отбывалось у Беларуси в 2020 году и поздней. И зараз пришел час разобраться. А чему не ранее?
На самом деле нет. Украина достаточно много понимала и понимает, что происходит в белорусской оппозиции и в Беларуси в самой. Вопрос заключался в том, что в Украине не было осмысления и потребности работать с Беларусью. И по большому счету она появляется только сейчас с осознанием той проблемы, которая существует у нас в виде Российской Федерации и также в существовании союзного государства с Беларусью. Поэтому мы уже ищем технологические пути для того, чтобы с этим как-то работать, и на это можно было как-то повлиять и снизить уровень тех рисков и угроз, которые несет сложившаяся ситуация.
Протягиваем размову с политтехнологом Дмитрием Громаковым.
Можно сказать, что вот вы зараз, як сапраўдны политтехнолог, такими мягкими политтехничными словами выказали тое, что сказал довольно резко некалькі там тыдняў тому Юрий Романенко. Украине треба думать про тое, кто прыйдзе до влады пасля Лукашенки у Беларуси, и каб мы там могли на гэтага человека, калі не поставим его сами, то, по крайней мере, уплывать на его могли.
В определенной степени, да, это есть отражение этих слов, но оно как бы не более мягкое, а скорее более объективное. То есть для нас не важен человек, который придет во власти в Беларуси после Лукашенко. Для нас важна понятная и четкая система власти, которая там сложит, которая будет давать нам определенную степень прогнозируемости этой власти и прогнозируемости событий, которые будут происходить в Беларуси. Мы не хотим повторения того, чтобы Беларусь снова попала в зависимость от какого-то очередного Лукашенко, неважно в каком статусе и под какими лозунгами он придет. А важно то, что политические решения страновые будут зависеть от того, с какой ноги он сегодня встал. И для того, чтобы мы не копались в его мозгах и не анализировали его детские травмы, нам бы хотелось иметь как бы все-таки более четкую систему власти, которая не позволит нарушить ну, какие-то здоровые да, там, отношения, снова привести к агрессии в системе ну, существующих да, там, координат или сложившихся отношений на тот момент.
Зараз описываючи того, кто непожаданно бы пришел после Лукашенко до влады у Беларуси, вы сказали, назвали такие слова, как статус и лозунги. Але коли, ну, коли правильно передали ваши слова коллеги, по переднем своим интервью в «Свободе», вы сказали, как не пришел Лукашенко у спадницы. Ну, все белорусы сразу зразумели, у чей бок это намек. Вы тогда вот все ж таки не просто так таки намек дали.
Ну, естественно, не просто так, потому что мы так существуем в том мире, в котором существуем, где есть вполне конкретные люди, которые сегодня претендуют на власть в Беларусь. И мы оцениваем не столько этих людей самих как личности, сколько те системы власти и те системы отношений, которые они формируют в белорусской среде и в белорусской оппозиционной среде в том числе. Насколько их ценности и отношения вообще в принципе отражают идеи там, демократии, идеи там, ну, объединения, да, и, там, сосуществования на одной территории. И, ну, скажем так, эта оценка, да, действительно, из того, что мы видим, она пока имеет достаточно серьезные риски повторить существующую систему власти. Потому что в деятельности тех проектов, которые есть, ну, мы не видим пока достаточной степени демократичности и свободы проявления для всех активных белорусов, которые хотят заниматься политикой, которые хотят что-то сделать для Беларуси.
Может быть, это причина у тем, что, скажем, керавництво Украины не сустракается с Тихановской, а не вот в этих неких дивных аргументах, что не хочем злить Лукашенко, там, или она там когда-то сказала мудрый Путин. Может быть, вот это вот, чтобы вы не бачите демократичности у этих структур?
Здесь я не могу отвечать, что решает для себя там наше государство, да, его представитель. Тут скорее в том, что подобное отношение и поведение, оно является частью коммуникации. И вопрос как бы понимания того, что происходит в Украине, ее интересов, принятия этих интересов, оно отражает и то, насколько готова белорусская оппозиция, в частности, да, там, офис Тихановской, работать в дальнейшем. Не получать от Украины какие-то там плюшки, решать за ее счет какие-то свои интересы добиваться, а именно соучаствовать в нашей борьбе. Потому что ну, как мы прекрасно понимаем проблемы белорусов и о том, что, к сожалению, они там были лишены своей родины, что на родине идут репрессии и все прочее. Но как бы отсутствие понимания того, что в Украине идет война, и что мы сейчас решаем свои да, тактические задачи, в том числе можем решать и за счет белорусской оппозиции, за счет какой-то ее поддержки или неподдержки. Это тоже часть этой глобальной игры. И здесь вопрос заключается в том, чтобы мы не искали причин да, того, почему Зеленский не встречается с Тихановской или почему власть не принимает Тихановскую. А мы все-таки искали для начала ту общую цель, которая приведет к победе и Украину, и позволит белорусской оппозиции вернуться на родину и взять там власть в свои руки.
Гэта быў украінскі паліттэхнолаг Дмітрый Грамакоў. У размове з рэдактарам Еўрарадыё Дмітром Лукашуком ён распавёў пра тое, як украінскія палітыкі глядзяць на беларускіх і якой яны бачаць беларускую апазіцыю.
А таксама пра тое, як беларусам зрабіць так, каб украінцы не ўзненавідзелі беларусаў праз тое, што кожны дзень у Кіеве абвяшчаецца паветраная трывога.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Гульні прапаганды. Крымінальніка з ПВК «Вагнер» спярша забілі кувалдай, а пасля ўваскрасілі.
Сегодня я находился на улице города Днепра, где получил удар по голове и потерял сознание. Очнулся в этом помещении, где мне сказали, что меня будут судить.
Іх норавы, мафіёзі ў піцэрыі, касцюм ад паўстання машын і адзін вялікі цуд.
Штучны інтэлект будзе блытацца і не зможа ідэнтыфікаваць вас як чалавека.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Смалявіцкая Вікторыя стала чэмпіёнам Беларусі па індор-хакеі сярод жанчын. У рашаючым паядынку быў разгромлены гродзенскі рытм 6-1, бронза ў Мінска 1. У абноўленым сусветным рэйтынгу тэнісіста Карына Сабаленка захавала за сабой другое месца. Першая ракетка свету Іга Свёнтак з Польшчы. Вікторыя Азарынка апусцілася на 17-е месца, Александра Сасновіч на 44-е. Жаночая зборная Беларусі па баскетболе правяла ў Мінску два таварыскія матчы з расіянкамі. У першым была перамога 63-45, у другім паражэнне 61-71. Мадрыдскі Рэал пяты раз стаў пераможцам клубнага першынства планеты. У Марокка быў абыграны Аль-Хіляль Саудовскай Аравіі 5-3. Лёсаванне футбольнага чэмпіянату Беларусі правядуць у незвычайным месцы – у Мірскім замку, паведамляе футбол.бай. Мерапрыемства прызначана на 21 лютага. Якраз у гэты дзень у Мірскім замку стартуе тыдзень роднай мовы. Ці загаворыць па-беларуску футбольныя функцыянеры пакуль невядома. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Раніцай 13 лютага ў медыях з'явілася відэа, на якім кувалдай забіваюць крымінальніка з ПВК «Вагнер».
Змораны мужчына ў камуфляжы сядзіць ля сцяны, яго галава прыматаная скотчам да цагліны. Ён распавядае, што зразумеў, што гэта не яго вайна.
А пасля яго нібыта б'юць кувалдай па галаве, але гэтая частка відэа заблёраная.
Я Якушенко Дмитрий Юрьевич, 78-го года рождения, родился в Республике Крым, отправился на фронт в рядок ЧВК «Вагнер». Находясь на передке, я понял, что это не моя война. Сегодня я находился на улице города Днепра, где получил удар по голове и потерял сознание. Очнулся в этом помещении, где мне сказали, что меня будут судить.
Журналісты хутка спраўдзілі асобу забітага. Дмітрый Якушчанка сапраўды існуе, і ён сапраўды трапляў у палон ва ўкраіне.
Вось што ён распавядаў, калі быў у палоне. Не выключана, што гнеў вагнераўцаў выклікалі менавіта гэтыя яго словы.
Я планировал того, что когда сюда приду, найти какую-нибудь лазейку, просто, как говорится, сбежать. Ну, уже вот четвертый день начался, я просто, ну, вот командир собрался, взял автомат, взял там порошков немного, пару гранат, говорю, ладно, я пошел. Ну и все, я потихоньку туда пошел, там переполз где-то, туда переполз. Ну и так потихоньку и дошел до следующей позиции. Но позиция оказалась уже, ну как, не, ну, со стороны Украины, короче. А если у кого-то есть возможность уйти, лучше уходите. Понятно, что они там сейчас, как у нас, как я говорю, Крым отжали. Ну, его там можно и вернуть со временем. Год-два, пусть пройдет, он может вернуться. А так, ну, я вырос в Украине. Я освободился при России, я просто сказал, ну, она не нужна, эта Россия.
З'яўленню жахлівага відэа ніхто не здзівіўся. Гэта не першае публічнае смяротнае пакаранне, кадры якога публікуе прыватная вайсковая кампанія «Вагнер».
Цалкам зразумела, дзеля чаго яны гэта робяць. Яўген Прыгожын і іншыя кіраўнікі ПВК зацікаўленыя ў тым, каб зекі, якіх яны вербуюць у калоніях, ваявалі, а не ўцякалі пры першай жа магчымасці. Вось і запужваюць іх.
Але ў выпадку з Дмітрыем Якушчанкам нешта пайшло не так. Праз некалькі гадзін пасля першага відэа так званая прэс-служба Прыгожына распаўсюдзіла іншае, на якім Якушчанка жывы.
Ён кажа, што яму сорамна за тое, што ён нагаварыў, пакуль быў у палоне, але, маўляў, гэта быў адзіны спосаб выжыць.
Чувака Вагнер, у каждого есть право исправить свою ошибку. Когда я попал в плен, я наговорил много разных, и мне до сих пор стыдно. Но это был единственный способ, чтобы выжить. Придя из плена, я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам. Поэтому я был прощен, за что я очень сильно благодарен.
Новае відэа магло б быць знятае раней за першае, і цалкам верагодна, што пазней Якушчанку ўсё ж такі забілі. Але магчыма, што мужчына ўсё ж такі жывы і проста старанна згуляў ролю, якую ад яго патрабавалі.
Выпадак пацвярджае, што не варта давяраць так званым Z-каналам і інфармацыі, якую праз іх укідваюць. І вучыць нас, што дакладна не трэба гэтую інфармацыю распаўсюджваць, рэпосціць і разносіць па чатах.
Спярша вагнераўцы дзеля нечага хацелі, каб мы думалі, што Якушчанку забілі. Пасля дзеля дасягнення нейкіх іншых мэтаў хацелі, каб мы думалі, што ён жывы. Навошта нам у гэтым усім удзельнічаць?
Каб не стаць ахвярай прапагандысцкіх маніпуляцый, ад іх... Ад самага пачатку трэба трымацца падалей.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Іх норавы, мафіёзі ў піцэрыі, касцюм ад паўстання машын і адзін вялікі цуд.
Штучны інтэлект будзе блытацца і не зможа ідэнтыфікаваць вас як чалавека.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зіпош.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Гары Стайлз атрымаў перамогу ў 4 намінацыях брытанскага Brit Awards 2023 за альбом года, артыста года, песню года і лепшы поп-R&B выканаўцу. Гэтыя ўзнагароды Стайлз атрымаў за трэці студыйны альбом Harry's House. Артыст звярнуў увагу са сцэны, што сярод намінантаў не было ніводнай жанчыны, таму паводле яго слоў ён вельмі добра ўсведамляе свой прывілей. Следам ён пералічыў выканаўцаў Becky Hill, Florence and the Machine, Charlie XCX, Mabel, Рыну Саваяму. У гэтым годзе на хафтайм-шоу падчас супербоула выступіла Рыяна упершыню з 2018 года. Спявачка прадставіла свае лепшыя хіты. Яна выступіла ў чырвоным касцюме, які падкрэсліваў яе круглявы жывот. Фанаты хутка выказалі здагадку, што Рыяна цяжарная, а амерыканскія СМІ пацвердзілі, што спявачка і яе партнёр Асап Рокі чакаюць другога дзіцяці. Увесь канцэрт праходзіў на левітаючай сцэне, а танцоры, якія суправаджалі спявачку, знаходзіліся на асобных платформах, таксама падвешаных у паветры. Фанаты засталіся ў захапленні ад выступу, а СМІ пішуць аб адным з лепшых хафтайм-шоу усіх часоў. Брытанскі гурт Pet Shop Boys выпусціў новую песню «Living in the Past» і кліп на яе. У ім гурт звяртаецца да расейцаў, тлумачучы, якую будучыню ім рыхтуе крэмлёўскі дыктатар. Так Pet Shop Boys адрэагаваў на навіну аб тым, што ў расійскім горадзе Волгаградзе Пуцін адкрыў помнік савецкаму дыктатару Сталіну. У новай песні брытанскі гурт тлумачыць расейцам, што замест будучыні яны імкліва рухаюцца ў мінулае. У Еўрабачанні 2023 паўдзельнічае харвацкі гурт Led 3 з песняй «Мама шэчэ», у якой кпіць з Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. У ёй спяваецца пра маму, якая купіла трактар «Армагедон» і пацалавала брыдкага маленькага псіхапата. Нагадаем, сёлета Еўрабачанне пройдзе ў Вялікабрытаніі. Прадстаўнікоў Беларусі і Расіі да яго не дапусцілі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ад такіх навінаў, як вось гэтая пра тое, як забілі найміта з прыватнай вайсковай кампаніі Вагнера, а пасля, як яго як бы воскрасілі, лёгка можна звар'яцець.
Слухай, ад вагнераўцаў іншых навінаў ніколі і не было. Там, дзе яны, там смерць, злачынствы і іншая чарнуха.
А калі так, дык больш ні слова пра іх. У апошняй частцы нашай сённяшняй праграмы толькі добрыя навіны.
Што праўда, і тут без крымінала не атрымаецца, але спойлер, усё скончыцца добра.
На дапамогу кангрэсменцы, на якую напалі ў ліфце, прыйдзе кубачак кавы. Пра гэта і не толькі ў нашым аглядзе сусветных навінаў.
Шок змяняецца горам.
Так журналист BBC описывает землетрусы у Турции и Сирии. Катастрофа забрала жизни больше, чем 22 тысяч человек. Ратовальники протягивают працевать, спробуючи выратовать тех, кто еще остается под завалами. И раптом цуд. У Сирии под обломками дома находят новорожденную девчинку. Когда ратовальники добрались до дитяти, оно все еще было связанное пуповиной с мати. Але и мать, и батька, и четверо братов и сестер девчинки загинули в этой катастрофе. Далекий свояк отвез ее до докторов, она все еще находится у больницы, и уже тысячи людей в социальных сетках пропонуют удочерить дитя. Аю. Это имя у перекладе из арабской значит «цуд». Покуль что девчинку доглядает доктор, его семья пообещала клопотиться про Аю, покуль у девчинки не з'явится приемная семья. Американский журналист-доследчик Сеймур Херш написал, что полночный поток подорвали американские водолазы по указанию президента Джо Байдена. Он спаслался у своем расследовании только на одну крыницу. Белый дом сказал, что все это
полная выдумка.
И началось. Само собой, у Кремля выники расследования усім сподобались. Российская пропаганда вспомнила, что Херш не просто журналист, а лауреат Пулицеровской премии и экс-журналист «Нью-Йорк Таймс». Як такому не поверить? The Insider написал, мовляв, так, Херш саправды отримал Пулицера, але давно, у 1970 годе, и с тех часов, мовляв, особливых поспехов он не домагался. Да и на угол ягоная заява стала
подарунком Путину.
У вынику, замест обмеркования полночного потока, все звялося до обмеркования особы Херша. Лауреат он, ти не лауреат, доследчик, ти не доследчик, звар'ятел, ти все ж таки не. Рейтерс не стал заломывать руки и спокойно рассказал про журналиста, який не упершиню сутыкается с критикой. У конце 60-х Херш выкрыл массовое забойство жихароу паудньово-вьетнамской вёске американскими войсками. Выники его доследования допомогли покласти конец войне у Вьетнаме. Херш написал про гэта книгу, за якую, уласна, и отрымал пулицеровскую премию. У 2015 годе Херш сутыкнулся со шквалом критики. Йона публиковал артикул, у яким говорилося, что уряды США и Пакистана заманили про детали рейду американцев, у вынику якого у Пакистане был забит Усама Бен Ладен. Поводле Херша, Пакистан тримал Бен Ладена у полоне и загадзе ведал про рейд. Ободва уряды выступили с обвержениями этих ствержений. Рейтерс признал, что его журналисты не смогли самостоятельно проверить выники расследования Херша про полночный поток, але от того, как называть его варьятом, устрымались. Нагадаем, что тогда здарылося у водах Швеции и Дании на дне мора, отбылися выбухи, потерпел той самый полночный поток. Гэтые трубопроводы, шматмільярдные инфраструктурные проекты их будавалі, каб транспортовать российский газ у Германию по дне Балтийского мора. Швеция и Дания тогда заявили, что выбухи были наумысными, але кто за ими стоит, не сказали. США и НАТО назвали выбухи актом саботажу, Москва обвинуватила во всем Захад, ни один из боков не представил доказов и про выбухи все забылися. Ну вот мы нагадываем. А итальянская полиция во удары. У минулом месяце яна арештовала супербосса сицилийской Коза Ностры Матео Денара. Его затримали у поликлиницы у Палермо. А на этом тыдне зловили еще одного мафиози, пише CNN. Эдгардо Грека працавал майстром пиццы у Франции у итальянским ресторанчику. Гэтага піцыолу падазраюць у сувязях з калабрыйскай мафіяй. Яшчэ ў 90-е яго завочна асудзілі за двайное забойства, і з тых часоў яму ўдавалася збягаць ад італьянскай паліцыі. Але мафіёзі згубіла прага славы. Французская газета «Le Progrès» апублікавала артыкул пра рэстаран, у якім працаваў Грэка. У артыкулі згадалі і самаго піцыолу. Рэстаран рэпостнуў гэтую публікацыю і на яе звярнуў увагу італьянскі прокурор па барацьбе з мафіяй Нікола Гратэры. Прага увагі ўласцівая босам мафіі, кажа італьянскі журналіст і пісьменнік Роберта Савіяна.
Гэта тыпова. Паглядзіце на Эль Чапа. Ён хацеў сустрэцца з Шонам Пэнам, які хацеў зняць пра яго фільм, а Аль Капоне хацеў трапіць на здымачную пляцоўку фільма «Твар са шнарам».
Цытуе Савіяна CNN. Уласна, калі б не жаданне быць згаданым у артыкуле пра піцэрыю Эдгарда Грэка, мог бы ўсё яшчэ спакойна раскочваць цеста дзесьці ў Францыі. Але пра гэта б CNN не напісаў. Так што мафіёзі дало ў сарамлівасць, раскажыце пра сябе ўсё. Італьянскі модны стартап Capable выпусціў калекцыю трыкатажнага адзення, якая абараняе ад сістэмы распазнавання твараў. Калекцыю назвалі «Маніфесто», піша Дізен. На вопратцы розныя ўзоры, распрацаваныя алгарытмамі штучнага інтэлекту для абароны ад штучнага інтэлекту. Штучны інтэлект будзе блытацца і не зможа ідэнтыфікаваць вас як чалавека. Нейрасетка падумае, што вы наогул не чалавек, а жывёліна. У гэтым поўным пагроза ў свеце абаронім сябе хаця б ад паўстання машын. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.